Вышла на сцену вся оперная труппа в костюмах Салтанского царства, и с тамошним царем стала на колени и запела «Боже, царя храни!» И поднялась вся публика. И государь с великими княжнами стоял у барьера ложи, чтобы всем было удобно видеть. И повторили гимн еще два раза. Потом сыграли, спели третий акт. И государь с дочерьми уехал. Предосторожности охраны были еще повышены, если они допускали повышение. Очень старался преданный генерал Курлов. Государь возвращался во дворец в очень грустном состоянии. Он понимал, что произошло событие трагическое. Бедный Столыпин. Но сам удивлялся себе и досадовал, что не испытывал уж такого сокрушения и горя, и искал причину. А все потому, что Столыпин передержался в должности. Зачем он не подал в отставку раньше? Ведь это уже так созрело, и он понимал, зачем ожидал увольнения. Подал бы в отставку, и был бы теперь цел. Сейчас, пока исполняющим обязанности назначить Каковцева, он уже не раз заменял Столыпина при отлучках. Во дворце Алекс еще ничего не знала о покушении. Она лежала с сильной головной болью и невралгией в спине, а наследник у себя в комнате, в постельке. Но, слава богу, за часы театра никому тут не стало хуже. Николай сказал о случившемся, форсируя горькие выражения голоса. Тут ворвались Таня и Оля, и в слезах рассказывали матери, как это все было. Но Алекс отнесла спокойно. И Николай уже не так упрекал себя за бесчувствие. Какое-то возвращалось равновесие. Девочки ушли. Он присел к Алекс, и она через боль, морщил лоб, сказала задумчиво, «Знаешь, может быть, это и не самый плохой выход. Даст Бог, он поправится. Отставлять его так или иначе было необходимо. Но неприятны были бы все эти толки, пересуды в газетах, в гостинах и сопротивление матушки. Фактически верно, но и какая-то моральная неправда в этом. Это я виноват, — сказал обескураженный Николай, — не решился. Уволил бы вовремя, и был бы Столыпин цел. Алекс лучисто смотрела со своим глубоким пониманием, но и сожалением. Моему супругу всегда ведь немного не хватает твердости. А на самом деле твердость монарха — это благо для подданных. Твердостью все вопросы решаются милосердней. Николай понуро сидел. Локти на коленях, голову в чашку ладоней. А сам бы он не подал, не дождаться. С весны Николай, как освобождение, ждал этой отставки. Как жалел, что в марте уступил мама. Никогда за все время дум не жгли его так думские прения, как весной по западному земству, особенно речь Маклакова. Государь увидел себя осмеянным, игрушкой Столыпина в неверном деле. Поставил такие жесткие условия. Так грубо обошелся с государственным советом. Да никогда Ники он не был по-настоящему наш. Укреплял возмутительную думу, держался за злосчастный манифест. Сколько раз тебе все об этом говорили? Нет, в тяжелое время он помог. Но и не был так тверд, как Думбадзе, но то тяжелое время уже никогда не повторится». Войска, преданные государю, уже никогда больше не могут так заколебаться. Народ не может второй раз поддаться такому агитаторскому одурманиванию. 300-летняя династия простояла кризис, и теперь еще, может быть, простоит 3000 лет. Манифест он никак не хотел вернуть, ослабить, да. Все правы и осуждают его. и никогда он не уважал нашего друга, даже был бессердечен к нему. Да, он не облегчал жизни, должен был согласиться Николай. Утомительный, о, какой утомительный! И почему, за что самодержавный государь должен был находиться под таким угнетением? Полноглухая тишина стояла в покоях. Не слышен был ни дворец, ни город. И Алекс сказала: «Он был бы рад занять твое место». «Ну как это?» — запротестовал Николай, не только по невозможности дикой мысли, но и тон их разговора вызывал протест. «Это нелепо, но я хочу сказать, он добивался чрезмерной славы и не опасался заслонить тебя. Увы, об этом говорили не раз». «Будем молиться», — настоятельно, как возражал Николай. «Будем молиться, чтобы он выздоровел, а потом, конечно, отпустим на покой». А Таня долго еще и много плакала в ночь. Обе старших плохо спали. О раненом сообщили утром, что он ночью сильно страдал. Ему часто вспрыскивали морфий, но посетить его никак не выкраивалось времени. На этот день, 2 сентября, был назначен обширный парад войск по окончании маневров, и далеко, в 55 верстах от Киева, много времени взяла поездка на моторах туда и обратно, да сам парад. Все великие княжны были на молебнах во Владимирском соборе и в Андреевской церкви. Но как удался парад! Гигантский, неохватный четырехугольник войск представляли ему Иванов с Алексеевым, такие славные генералы. В воздухе реяло 6 аэропланов, 4 армейских корпуса проходили мимо государя, казалось, бесконечно. Пехота, артиллерия, драгуны, уланы, гусары, казаки, донцы, кубанцы, терцы, оренбуржцы рысью и шагом. Потом конная артиллерия, военные тяжеловозы, автомобили, мотоциклеты. И все ниточка в ниточку. Наконец, церемониальным маршем прошла и воздухоплавательная команда, и перед государем выпустили из строя вверх шар с 2 офицерами, до тех пор удерживаемый. Всего было войск до 90 000, и каждая часть услышала царское спасибо. Этот парад достойно завершил чудесные киевские дни. Из самых счастливых дней во всей жизни Николая. Тут, в сердце русской земли, и вместе крещения ее испытать такие восторженные встречи, так воочию увидеть неистребимую любовь народа к себе. С парада вернулся поздно, а еще ж был большой прием для офицеров, и вечером во дворце обед для начальников частей, а... На завтра рано-прирано надо было ехать в Овруч, где восстановлен был и ждал освящения древний собор святого Василия XII века. А эта поездка была еще по-новому чудесной. До Коростеня железной дорогой. Оттуда почти в 8 утра автомобилями в Овруч. Утро пасмурное, но без дождя, и обещало распогодиться. При выезде из Коростеня хлеб-соль от крестьян. Дальше по дороге крестьяне настроили приветственных арок, украшенных цветами и иконами, и много раз по пути еще была хлеб-соль под восторги народа, и встречали крестные ходы. А сам Овруч, оказывается, всю ночь не спал. Пришло из властей 36 крестных ходов и 30 000 крестьян. Перед самым городом толпа стояла в 3 версты длиной. На площади был выстроен почетный караул местного полка и потешные городского училища. Сыграли гимн. Государь обошел караул и потешных. У собора его встречали депутации дворян, земств, города, и все подносили хлеб, соль. И духовенство во главе с архиепископом, главная святыня, икона святого Василия с мощами. Началась служба освящения храма и литургия. Потом государь посетил архиепископа в его покоях. Только вечером вернулись в Киев. По пути с вокзала во дворец государь заехал в лечебницу, видел приехавшую жену Столыпина, но сам раненый был плох, и врачи не посоветовали заходить к нему. Государь испытал и облегчение. В данную минуту и не хотелось бы разговаривать со Столыпиным. А у себя во дворце нашел горку сочувственных телеграмм от английского и сербского королей, от французского президента, от султана, от имперского канцлера, от австрийского и других правительств. Все выражали сочувствие русскому императору в его глубоком горе и возмущении злодейством. Потоком этих телеграмм создавалось тоже невольное преувеличение роли министра. Николай вспомнил, как Вильгельм и Эдуард всегда жарко расспрашивали о Столыпине. Они не испытали, как не сладко работать с таким своехарактерным министром, у которого все идеи уверенно настойчивы, и монарх ощущает, что не может сохранить самостоятельности. Так и в газетах этих лет установился к Столыпину нездоровый тон повышенно подробных сообщений. Что он делает в данную минуту, что он собирается делать, как если бы это был единственный центр государственной жизни. В воскресенье 4 сентября после литургии в домовой церкви генерал-губернатора государь посетил первую киевскую гимназию. Она праздновала свой 100-летний юбилей, открыта была как раз перед Наполеоновскую войною. Очень было парадно, чинно, все гимназисты и много приглашенных. В гимназической церкви отслужили молебен, в актовом зале государевый портрет и вензеля, на эстраде хор, исполнявший славу. Государь поклонился всем, рассматривал выложенные реликвии. Кассо прочел государев указ о пожаловании гимназии звания императорской. «Ура!» — и весь зал запел «Боже, царя храни!» И еще были хорошие речи. Государь расписался в гимназической золотой книге, сказал несколько фраз ближайшим студентам, обошел некоторые классы. Кстати, оказалось, что убийца как раз выпускник этой гимназии. Еще присутствовал на открытии памятника святой Ольге, дар Киеву от государя. В тот же день успел осмотреть военно-исторический музей и кустарный музей. Давались очень интересные пояснения и принимал во дворце профессоров университета. А вечером уже надо было садиться на пароход и плыть в Чернигов от иллюминованных киевских гор. Давно задуманная речная поездка, а чтобы проплыть по Десне специально для царя, переоборудованная из захудалого пароходика, милая яхточка, какой не бывало в здешней флотилии. Против течения плыли медленно, хотя фарватер готовили специально. Пришлось посидеть и на мели. Десна песчаная, извилистая, судоходство по ней трудное. Вся августейшая семья выходила на палубу, смотрела, как снимались с мели. Но и какие же девственные, а порой уютные виды берегов. И так все время ушло на дорогу. Приехали в Чернигов уже после полудня, 5 сентября, под звон колоколов. На специальной царской пристани встречал фронт почетного караула с гимном. Государь пропустил караул церемониальным маршем. Дальше встречали дети с цветами и лица свиты, приехавшие поездом. Фридрикс, дворцовый комендант, начальник походной канцелярии, адмирал Нилов и военные, среди них милейшие генералы Сухомлинов, Иванов, обязательный восторженный Курлов и обер-прокурор Синода и здешний губернатор Николай Маклаков, брат того язвительного кадета, а этот симпатичнейший, преданный, как это возможно, из одной семьи? И этот губернатор устроил совершенно великолепную, незабываемую программу, хотя и на несколько всего часов. Хлеб, соль от городского головы, от мещанского общества, от евреев в открытом экипаже, в кафедральный собор, а по сторонам шпалеры, шпалеры жителей. Весь центр города утопал во флагах, зелени, цветах, балконы и витрины были завешаны коврами и малороссийскими тканями, бюсты и портреты их величеств и вензеля были выставлены во многих местах, да и погода стояла изумительная. Здешняя осень солнечнее северного лета, и какая дивность собор! Прикладывался к святыням, к гробу святого Феодосия. Затем на площади произвел смотр пехотному полку и 2000 потешных, потом посетили дворянское собрание, там был дан завтрак, осмотрел музей, обошел делегации крестьян Черниговской губернии, старосты выборных, всего больше 3000, повторяла это, как в Полтаве 2 года назад, какое сильное, светлое чувство, непосредственно перед собой видеть вживе, в натуре, свой бородатый, доверчивый, благодарный народ. Ничто так благотворно не действует, какое восстановление сил. К вечеру опять на пароход в Киев, и по берегу во след пароходу бежали толпы, пели гимн, кричали «Ура!»